Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагаван Гита, как она есть, глава 14, текст 20, три гуны материальной природы. Санскрит. Гунанатанна читта трин дехи деха самудбхаван джанма мритю джара дукхайр вимукто мритам ашнте. Перевод стиха. Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих объясняет, как, даже оставаясь в материальном теле, можно развить в себе сознание Кришны и преодолеть влияние гун. На санскрите «дехи» означает «воплощенный в теле». Тот, кто обрел духовное знание, может выйти из-под влияния гун природы, даже находясь в материальном теле. В этом теле он может познать вкус духовного бытия, а оставив тело, он непременно попадает в духовное царство. Но даже оставаясь в материальном теле, такой человек испытывает подлинное духовное счастье. Иными словами, преданное служение в сознании Кришны – свидетельствует об освобождении из материального плена, о чем будет говориться в 18 главе. Когда человек выходит из-под власти материальных гун, он приступает к преданному служению. Еще один текст. Арджуна вача кайлинга стрингуна нетан атитабха вати прабхо кимачара катам чайтам Трингунан ати вартате. Арджуна спросил: «О мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния этих трех гун? Как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти?» Комментарий в этом стихе Арджуна задает очень важные вопросы. Он хочет знать, каковы отличительные качества человека, преодолевшего влияние трех материальных гун. Как определить, что этот человек преодолел влияние материальных гун? Второй вопрос Арджуны касается того, как живет такой человек и как он действует. Следует ли он принципам Писаний или нет? И далее он спрашивает, как достичь трансцендентного уровня. Это очень важный вопрос. Пока человек не знает о том, каким образом можно раз и навсегда выйти из-под влияния гун, он не обнаружит признаков духовной личности. Поэтому вопросы, заданные Арджуной, исключительно важны. И сейчас Господь ответит на них. Гунанатана титта атитя трин дехи яха самудбаван джанма мритю джара дукхар вимукто мритта машнате. Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью. И уже в этой жизни обретает бессмертие. Арджуна спросил: «Мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния этих трех гун? Как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти?» Три гуны материальной природы. Глава 14, тексты 20-21. Это знание трех гунов материальной природы, оно очень просто излагается. Всего три свойства материи описываются в ведах. Но поскольку гуны очень могущественны, эти качества природы очень сильны, это энергия Кришны, то очень сложно избавиться от их влияния. То есть несложно различать их в каком-то смысле слова. Или запомнить эти три вещи. Или увидеть со стороны, как они действуют. Но очень сложно самому избавиться от их влияния. Тот, кто избавился от их влияния, достигает состояние бессмертия. Или освобождение, мукти называется на санскрите. Мукти означает освобождение от рождения, старости, болезни и смерти. То есть он больше не соприкасается с материальным существованием, с качествами, с гунами. И каким образом не соприкасается? Сознание. Сознание должно не соприкасаться с гунами материальной природы. Поскольку когда сознание человека приходит в контакт с гунами природы, оно окрашивается в их качество. Так же, как если мы касаемся горячего предмета, рука обжигается или становится теплой. То есть тепло переходит в другой объект, соприкасающийся с ним. Или также, если зеркало приблизить к оригиналу, оригинал отразится в зеркале. И куда бы мы ни приблизили зеркало, отразится тот объект, с которым соприкасается зеркало. Так живое существо, соприкасаясь с материальной природой, полностью отражает свойства материи. Принцип отражения, он очень может помочь понять, как это происходит. В природе есть другие примеры мимикрия, когда живое существо имитирует, приспосабливается к окружающей среде, имитирует цвет, как хамелеон или какая-то рыба, донные рыбы также обладают этой способностью принимать цвет дна, рисунок дна этой поверхности, и так они прячутся. Так же, как хамелеон меняет цвет, соприкасаясь к какой-то поверхностью. И это примеры того, как общение, отношения, взаимодействие с материальной природой откладывает свой отпечаток на сознание человека. И когда мы говорим «материальное сознание», это означает, что сознание, соприкасающееся, отражающее материю, сознание не может быть материальным. В материи нет сознания. Материальное сознание означает отражающее качество природы, общающееся с материей, таким образом связанное желанием с материальной природой. И таким образом гуны материальной природы, они отражаются в живом существе, когда он общается с ними. Что же такое гуны? Мы видим материальную природу. Да, но что такое гуны? Гуны — это разнообразие этой материальной природы, разнообразие качеств. Есть безграничное разнообразие, и оно создается взаимодействием этих трех гун. Художники знают этот принцип. Они берут желтый, синий и красный, и создаются этих трех цветов любые оттенки. Тысячи, тысячи, тысячи оттенков, безграничное множество. И также здесь всего три качества, но в смешанном состоянии создается безграничное разнообразие. Этот сложный рисунок материального существования, Вселенная, такая разнообразная, ни одно живое существо не похоже на другое живое существо. Людей миллиарды, но вы не найдете двух одинаковых людей. Может быть, близнецы, они очень похожи, но даже они имеют различия. Говорят ученые, что вы не найдете ни одного листочка на дереве абсолютно похожего, даже в одном виде этого дерева. Это разнообразие гун, такое разнообразие форм, качеств, цвета, свойств и так далее. Это гуны. И также здесь мы видим, что мы имеем какое-то единство, единство гуны. В чем выражается единство гуны? Мы все принадлежим к одному виду жизни. Этот вид жизни человеческий описывается как гуна страсти. Гуна страсти, человек склонен созидать. Гуна страсти – это активное начало в этом мире, энергия активности, созидания во Вселенной. Вселенная созидается также с помощью этой энергии страсти, раджас на санскрите. Раджас означает, что живое существо мнит себя творцом и хозяином этого мира. Эта энергия страсти действует так на ум. Соприкасаясь с энергией страсти, человек думает о себе как о хозяине этого мира и творце. И он созидает, творит, действует, экспериментирует, пытается что-то здесь менять в этом мире. Это энергия страсти. Как мы говорили вчера, она стимулируется сексуальным желанием. Вдохновляющее начало лежит в этих отношениях мужчины и женщины. И так стимулируется материальный прогресс, желание, вдохновение. Это все гуна страсти. Рождение детей также – это следствие гуны страсти. Соприкосновение мужчины и женщины, их влечение – также гуна страсти. То есть гуна страсти, она доминирует в жизни человека. Как один психолог заметил, что животные едят, когда хотят, но когда не хотят, они не едят. Животные пьют, когда они хотят, но когда они не хотят, они не пьют. Они строго по циклическим порядкам природы совокупляются. У них жизнь довольно упорядочена. Но человек ведет очень беспорядочную жизнь сравнительно с ними. Почему? Поскольку это преобладающий гуна страсти. Больше свободы выбора. Он может менять это по собственному усмотрению, создавать новые законы, новый образ жизни и так далее. И тигр всегда ест плоть, мясо, но он никогда не пойдет воровать апельсины, наш сад говорится. Мы не ожидаем, что тигр сможет изменить свою природу, изменить свое поведение. Нет, такого не случается в природе, нет таких примеров. Но человек может делать и то, и другое. Вот это гуна страсти, животные в невежестве. Они могут изменить свои позиции. Человек может менять свою позицию. Он может быть вегетарианцем, а может есть мясо. Он может быть праведником, а может быть злодеем. Он может быть гениальным, а может быть примитивным. Это различные проявления гуны страсти. Неоднородное существование. И так люди в гуне страсти, они будут очень разные, экстравагантные. Каждый хочет выделиться особыми какими-то качествами. Но в целом все же нас что-то объединяет, мы все же похожи. Как это есть общая гуна? Что это за гуна? Гуна страсти. Мы все хотим одного и того же, на самом деле. Мы испытываем единство в желаниях, некоторое, в гуне страсти. И есть, однако, люди, которые находятся не в гуне страсти. Они могут преодолеть эту гуну. Они могут подняться либо выше, либо ниже. Если какая-то гуна преобладает, то другие подавляются. Значит, если приходит страсть, невежество и благость, знания подавляются. Если проявляется благость, подавляются страсть и невежество. А если приходит невежество, подавляются страсть и благость, добродетель. И что же такое? И как мы сказали, страсть – это такая активность, желание менять, созидать, творить, получать плоды. Из нее исходит также жадность, желание присваивать себе эти плоды, копить их, богатство. Это все гуна страсти. По меркам современной цивилизации гуна страсти считается передовой. То есть самые передовые люди, материалисты, они находятся в ярком проявленном в этом состоянии гуны страсти. Их интересует богатство, красота, образование и связи в этом мире. Если вы видите человека, который бездеятелен, ленив, пассивен, мрачен, это тамас, невежество. Он беспомощен в этом состоянии, вялый, непредприимчивый, неохотно совершает какую-то деятельность. Любое простое дело может затянуться у него на годы. А то, что можно сделать быстро, и даже если у него есть возможность что-то делать, он не предпринимает таких усилий, не стремится к деятельности. Пассивен, разочарован, может быть, это некое психическое состояние ума. Лень, вялость, пассивность, инертность, мрачность, медлительность, критика серьезная других, эгоцентризм, паразитизм, то есть вот такие вот качества в человеке, это влияние гуны невежества, это энергия Кришны, да, материальная энергия Кришны, которая влияет на человека. Человек становится таким, и если вы хотите поднять человека из этого состояния к активности, необходимо пообещать ему, что вот эти четыре вещи, на которых, именно от которых, которые исходят из гуны страсти, богатство, он может активизироваться, ради денег он может активизироваться, перейти в состояние страсти, в активное состояние. То есть, видишь, что страсть сначала войдет в ум человека. Ты можешь получить большие деньги, кто-то скажет ему. Посмотри, сделаем то-то, то-то и то-то, и вот большое состояние можно получить. И человек активизируется. Когда там в детстве мы видели фильм «Этот безумный, безумный, безумный мир». Не знаю, может быть, старшее поколение видело американский фильм, где все есть фильм, два часа, две серии, люди гонялись и сражались друг с другом за то, чтобы найти клад, кто вперед. Это такой комедийный фильм был. Там были гонки, погони, перелеты, бои какие-то. И это была комедия, где просто все искали клад, вот и все. То есть богатство. И люди сразу чувствуют активность и желание действовать. Ради этого я готов на все, на самом деле. Есть такие примеры, когда люди рискуют ради денег, даже жизнью. Это страсть, она побуждает к деятельности даже ценой такого серьезного риска. В гуне страсти, если человеку пообещать деньги, он будет активен. Если пообещать также образование, желание образования, тоже может дать ему активность. Красота также вдохновляет его. Если он видит какого-то красивого человека, он вдохновляется отношениями, активизируется, начинает делать что-то, служить, также поднимает страсть. И желание обладать какими-то влиятельными знакомствами, какие-то великие личности, они также вдохновляют человека иметь с ними отношения, связь. А это все гуна страсти. Гуна страсти полностью материалистична. И так она привлекает людей, и изгуны невежества не могут подняться в страсть, вот таким образом, привлечься вот этими плодами, вот этими условиями жизни. И они начинают действовать. Но когда они поднимаются в страсть, все же влияние гуны невежества не уходит сразу. Что происходит, когда он поднимается в страсть, изгуны невежества? Он начинает думать так. Я хочу быть богатым, например. И гуна невежества ему говорит, можно ли найти способ, когда не работая можно стать богатым? Потому что невежество – это инертность и лень. У человека остается вкус к этому состоянию. Но страсть говорит, лучше быть богатым, чем бедным. Чем просто лежать на диване в плохих условиях. И курить дешевые сигареты. Да. Но невежество говорит, а нельзя ли заработать как-то простым способом, не работая, почти без усилий? Может, применить интеллект? Встречали таких людей, которые хотят быстро и дешево заработать большое состояние? Это сочетание страсти и невежества. Двух низших гун природы. Это выражается в том, что люди начинают приспосабливаться к жизни, не имея в виду никакой полезной деятельности вообще, не думают об этом. Просто приспособиться к жизни, чтобы что-то получать и минимум усилий какие-то вкладывать в это. Не думают о какой-то пользе, о каком-то прогрессе, о чем-то еще. Нет, эта деятельность просто для того, чтобы я что-то имел. Немного усилий. Самый разумный человек считается тот, кто мало усилий прилагает и много получает. Это очень разумный человек, очень счастливый человек вот в этом понимании вещей. Люди в большей страсти и в меньшей степени невежества, они заинтересованы в благополучии общества. Они становятся великими социологами или филантропами, или они даже меняют формацию в обществе, скажем, устанавливают какие-то коммунистические принципы в определенное время, или капиталистические принципы. То есть они становятся такими политиками, реформаторами, действующими широким, большим масштабом. Это страсть в таком чистом проявлении. Страсть, она очень сильна в том, что эти люди очень героичны и решительны. В страсти есть эти преимущества. Они герои, великие герои. Революционеры все до единого, они великие герои на самом деле. Они были бесстрашны, смотрите, гуна страсти. Она делала их бесстрашными, поскольку они говорили, мы это делаем для светлого будущего, потомки вспомнят о нас. Такая страсть. Мы правы. То есть это убеждение, это определенная политика. И чтобы убедить друг друга, они создают определенную культуру. Это была культура целая, не просто была революция, это была культура революции. Посмотрите, был всплеск культуры. 20-е годы, революционный год, это был всплеск и перемены по всему миру. И весь мир даже вдохновился, поскольку это гуна страсти, она вдохновляет, смотрите, они строят что-то необычное, нужно посмотреть, может быть, там что-то и получится. Сначала не удивлялись, это невозможно. Невозможно, уничтожив класс богатых людей, построить что-то. Но позже они увидели 20-е годы, прилив энтузиазма, энергии. Люди бескорыстно совершают трудовые подвиги, стахановцы и прочее, что-то такое, поднимали все это, делали, это реальная история. Это была гуна страсти. В чем же ее недостаток? Ведь они так много сделали, они были великими героями, они совершали бескорыстные, кажется, усилия. Но в чем недостаток гуны страсти? В том, что она переходит в невежество автоматически. Если человек не получает знания. И хотя, конечно, речь шла о знании, учиться, учиться и учиться, и был ликбез, если хотите читать, но читали не те книги. Не читали Бхагавад-гиту. Вот в чем проблема. Не читали книги в благости, а читали книги в страсти и невежестве. И невежество, оно стало доминировать. Потому что люди потом думают, зачем так долго работать? Ведь уже должен быть коммунизм. Ведь мы же ждем коммунизма. Ради чего мы работаем? Ради наслаждения. А наслаждение не приходит. Желаемый результат не приходит. Тогда мы разочаровываемся, невежество наступает. Разочаровываемся и отвергаемся. Это разрушает этот строй. И материальная цивилизация означает страсть, невежество, страсть, невежество. Развитие, разрушение. Все цивилизации были такими. Они развивались, достигали своей точки кульминации и разрушались. И новые цивилизации возникали, и снова разрушались. Так же, как волны в океане поднимаются, опускаются, поднимаются, опускаются. Один философ сказал, что это выгодно на самом деле. Это ход времени очень мудрый, он сказал. Потому что не разрушая, мы не можем создавать что-то новое. Не можем создавать что-то новое. Например, мы построили какие-то дома, взяли, застроили все одинаковыми домами, как это было, помните? Стандарт. И всех поселили в квартиры. Хорошо, но через 5-10 лет будет новая планировка домов, более усовершенствованная, например, с лучшими условиями. Но все уже застроено. Что же делать тогда? Как же это изменить? И что же поможет тогда? Это будет кризис, не так ли? Наука и техника, она развились уже гораздо далеко, но условия не позволяют применить все это. А? Что же делать в этом случае? Война помогает. Разрушение помогает. Конфликт, на самом деле, это закон природы, не говорят некоторые ученые. Война, она запланирована свыше, влиянием времени. Это мудрый ход истории, они говорят. Войны необходимы для очищения старой культуры. Война разрушает, но что она разрушает? Старую культуру. И на этом месте можно создать новую культуру. Так мыслят люди в гуне страсти, они называются демоны. Они говорят, народ это как трава. Выкосишь, еще гуще вырастет. Поэтому воины, они вполне оправдывали эти великие люди в страсти, это короли, цари, вот эти монархи, это гуна, проявление гуны страсти. Если они не контролируются трансцендентным духовным знанием, они становятся демонами, безжалостными диктаторами. Именно поэтому они были устранены, что они именно такими и становились из-за недостатка духовного знания. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что эту науку он передавал прежде всего праведным царям. А они уже устраивали так, чтобы люди получали это образование, и они устраивали эту жизнь в соответствии с этим знанием. И так, когда передача знания прекращается, нарушается, великие люди в этом мире становятся демонами. Они принимают власть, они имеют деньги, государство, но они не применяют это на благо людей, нет. Они озабочены другими вещами. Они делают реформы в соответствии только со своими представлениями плохого и хорошего. А был один король во Франции, и он всегда советовался со священником. Известный какой-то был кардинал там, или я не помню кто. Какой-то известный священник. И так в Ведах говорится, что люди, короли в гуне страсти и священники в гуне благости должны быть. Они должны общаться. Если они будут общаться, то короли будут получать знания из добродетели. А добродетель означает знание, как быть счастливым в этом мире, по-настоящему. И быть под влиянием благости означает быть счастливым и находиться в знании, уметь обуздывать и контролировать свои чувства и действовать на благо всех живых существ. Итак, цари должны общаться со священниками, со святыми людьми. Вот таков закон. Но этот царь, у него было одно желание. Он был женат, то есть была королева. Но она надоела ему. И он не знал, что делать. Потому что законы запрещали развод. Если бы он выгнал свою королеву и принял бы какую-то другую женщину, то люди бы осудили его, поскольку царь нарушает законы религии. То есть религия должна была отреагировать тогда на это. А религия имела огромный авторитет в обществе в то время. Бог, люди верили в него. И тогда этот король позвал священника и сказал: «Мне нужно поговорить наедине, святой отец. Я хочу раскрыть свое сердце, попросить совета». «Да, слушаю тебя, сын мой». И король сказал: «Вы можете установить разводы? У меня вот такая ситуация. Мне нужно сменить жену». То есть развод можете установить, узаконить. Ну, что-то там в Писаниях объяснить, найти что-то в Писании, вот мне нужно это сделать. И священник немедленно сказал: «Нет, это греховно, это разрушает престиж, разрушает чистоту, это сеет интриги, это сеет вражду между людьми, когда они берут какую-то чужую жену или еще кого-то, свою выгоняют, появляется много неудовлетворенных людей. Нет, это запрещено Писаниями, нельзя, это нарушит порядок, гармонию, тем более, король, ты пример, все будут так делать. Мы сразу всех людей пошлем в ад таким образом». «Нет». И король подумал и сказал: «Тогда ваша религия бесполезна в этом случае». Вот так все это начиналось. Может быть, продолжалось. Не начиналось, а продолжалось. Он сказал: «Ваша религия бесполезна». И он стал работать над тем, чтобы религию отделить от государства. Чтобы она не вмешивалась в государственные дела. Поскольку там сплошная безнравственность просто. Если сюда вмешается религия, то политика тогда просто потеряет силу всякую. Поскольку там, как кто-то сказал из самих же политиков, последнее прибежище негодяев – это и есть политика. Не в обиду будет сказано никому, но просто это определение той среды, как бы, где люди вынуждены принимать такой образ жизни. Много лжи, много интриг, много борьбы и так далее. Это известно. Политика – такое дело. И почему оно такое дело? Поскольку сейчас не прикасается с благостью. И когда человек приходит в духовную жизнь – он все еще чувствует влияние этих гун природы на себе, низших, иногда чувствует благость. Когда он чувствует благость в в процессе духовной практики. Это называется откровение, озарение. Вдруг он чувствует, что к нему приходят эти знания изнутри сердца. Что-то открывается, он видит что-то. Это было очень удивительно. Я расскажу свой опыт, когда впервые я получил такое вот небольшое маленькое откровение в духовной жизни, в духовной практике, такое небольшое озарение. Это было связано с приездом одного святого человека в Россию, в СССР в то время. Приехал в Санкт-Петербург, и мы уехали подальше, за город, в Петергоф. Петергоф, ну потому что не было достаточно большого помещения, чтобы нам встретиться, мы не были зарегистрированы. Это было время преследования, и мы нашли место подальше. Это были озера, которые построил кто-то из царей русских. Вот эти озера, которые создают фонтаны в Петергофе. Вот есть озера, которые так ступеньками вверх, они создают это давление в трубе, и там внизу фонтаны. И там хорошие озера, они так сохранены до сих пор, хорошо сделаны, чистая вода, пруды. И там наверху мы расположились. Там была трава, поляна, деревья, очень тихо, людей почти не было там. И там где-то под деревом мы расположились, было около сотни преданных, да, съехались, примерно даже сотня была преданных. Там мы готовили на костре, что-то привезли с собой, из просада, и там был киртан, приехал проповедовать с вами. И когда приезжает такой человек, с такой саньяси, он воспевает святое имя. И его воспевание, конечно же, оно очень произвело сильный эффект, сильное воздействие, чистое воспевание. Это подобно небесному наркотику амриты. То есть это не наркотик в буквальном смысле слова, но это духовная наркотизация, как бы сказать. Когда человек просто получает это ощущение непосредственно из чистого воспевания, он понимает, что все виды материальных наслаждений, они внизу где-то находятся. Не являются какими-то возвышенными, привлекательными. Как один святой говорит царю, он говорит, ты знаешь, что эти наслаждения сексуальные, которыми так дорожат люди, они знакомы даже поедателям испражнений. Он имеет в виду свиней. Это чувство знакомо даже свиньям. Человек может испытать гораздо больше, на самом деле. И так был такой киртан. Конечно, это тоже было откровение, но не мое личное, поскольку это было влияние чистоты. Когда мы соприкасаемся с чистым, то мы начинаем отражать все эти вещи. Да, это же пример. Мы приобретаем эти качества железа в огонь и становится как огонь, раскаляется. И также в этом киртане мы все вдруг наполнились духовной энергией, этой чистотой, и стали видеть, что на самом деле мы духовны, мы счастливы. Вот, нам стало понятно, что такое сознание Кришны. Это другое измерение сознания, оказывается. Его нельзя найти в материальном мире вообще. Не существует никакого материального процесса, чтобы быть счастливым. И так много пришло понимания, это тоже была реализация. Но позже киртан прекратился. Киртан прекратился, и был просад. Мы поели просад, это еще больше счастья, правда? Но это было только начало программы, потому что мы уехали на целый день. Да. Не так, что киртан, просад, и мы разошлись. Нет, мы уехали на целый день, там было много всякого общения интересного. И в какой-то момент Парабхишна с вами, он устал. Он хотел отдохнуть, взял четки и пошел гулять по траве туда. Там красивые пейзажи были. И мы были молодыми преданными, мы во всем подражали таким людям. Я тоже взял четки, также пошел тоже гулять, тоже отдыхать. Но я наблюдал, что там он делает. Он просто повторяет мантру, так спокойно ходит туда, пошел, под березу куда-то, еще по поляне, по берегу. Ему, видимо, нравилась вот эта вот чистая природа, спокойствие, воздух, солнце. И я тоже так, с таким вкусом стал ходить, смотреть на природу. Хотя ничего не понимал, что тут смотреть. Майя, просто майя, мы так думали, материальная природа. Вот он гуляет. Мы обычно не гуляли в то время. Мы думали, это майя. Мы бегали быстро, в страсти, мы были очень деловыми, у нас была работа, была сознание Кришны, были намахаты, были обязанности. Но мы никогда не гуляли, наслаждались воздухом или солнцем, нет. Мы думали, это материальная природа, гуны. Ну, так написано. Но вот он гуляет и смотрит, и повторяет мантру, и видно, что он как-то в каком-то особом состоянии. Ему все это очень нравится. И я под этим впечатлением тоже стал ходить, смотреть на солнце. И вдруг полетела чайка. И вот тут было откровение. Совершенно внезапно, неожиданно для меня. Я вдруг увидел, что чайка — это не чайка, это душа пролетела. Ну, конечно, она в этом теле чайки, но очень странно и смешно, что она думает, что она чайка. Это же странно. Она совершенно духовное существо. Кроме того, я стал чувствовать, что эта энергия, Брахман, она пронизывает все эти вещи. Она присутствует здесь, оказывается. То есть можно это видеть. И это откровение было благодаря общению с чистым преданным. То есть я не имел такого видения никогда, и никогда бы не смог иметь его, если бы не имел такого общения. И немного пообщавшись, мы ощутили это. И многие другие преданные, как потом делились реализацией, они тоже говорили, что мы сразу осознали Брахман. Впервые в жизни мы поняли, что такое Брахман, что такое дух, что такое духовное, что такое материальное. И так Кришна говорит, что я не нахожусь даже в Писаниях, меня не найти нигде, только в сердце чистого преданного. И общаясь с такими личностями, они могут дать Кришну кому угодно. Чистый преданный, он настолько любит Кришну, что Кришна становится его слугой. Как это было, помните, с Господом Чайтани и Мурари Гуптой. Мурари Гупта – это воплощение Ханумана, Чайтанья Лили. Он поклоняется Господу Рамачандре. Он привязан к форме Господа Рамачандры. А Господь Чайтанья проповедует поклонение Раде и Кришне как высшей, высшая форма поклонения. Поскольку Рада и Кришна выше эта форма, чем форма Рамачандры. А Мурари Гупта привязан к Господу Рамачандре. Господь Чайтанья говорит ему: Мурари, он испытывает его. Мурари Гупта ничего не понимает. Мурари, разве ты не слышал, о чем мы говорим постоянно? Разве ты не понимаешь, что такие Рада и Кришна? Почему ты поклоняешься этой форме Рамачандры? Ведь есть более высокий вкус. Вот любовь Рады и Кришны – это высший эталон, выше ничего нет. Перестань это делать, оставь это поклонение. Поклоняйся Раде и Кришне. Мурари Гупта очень расстроился. Но подумал, наверное, какая-то привязанность материальная. Нужно следовать наставлениям. Ведь это действительно так. Рада и Кришна выше, чем Рамачандра. Рада и Кришна – это источник всего, это изначальные формы божественные. Выше ничего не существует. Да, он прав. И он с глубоким чувством скорби и сожаления стал поклоняться Раде и Кришне. Вот с таким чувством он поклонялся божествам. И при этом видел там только Господа Рамачандру. Поэтому он вернулся и сказал: «Дорогой Господь, я не могу выполнить твое наставление, я очень страдаю из-за этого. Я, конечно, поклоняюсь Раде и Кришне, но я вижу там моего Господа Рамачандру. Я не могу оставить его». Господь Чайтанья поднял брови и сказал: «Мурари Гупта, ты очень дорог мне. Ты купил мне свою преданность. Теперь я твой. И ты можешь меня продать на рынке, если хочешь. То есть дать кому угодно». Прабхупада говорит, чистые преданные имеют эту власть давать сознание Кришне, кому хотят. Да, но нужно так, чтобы они захотели, конечно, этого. Нужно пробудить в них это желание, естественно. То есть ученик, квалифицированный ученик, он способен на это, способен пробудить эти желания чистого преданного, дать сознание Кришне. Поэтому мы видим, что этот процесс, он нисходящий, путь откровений. Когда человек просто поднимается в благость, он приобретает знания. Не просто, когда он получает какую-то информацию. Нет, он должен изменить существование. Он должен поднять свое сознание выше, очиститься. Поэтому путь приобретения знания – это путь очищения. Перемены существования. Что это означает? Отказаться от невежества нужно. От пассивности, от лени, от интоксикации, от азартных игр, от мисоедения. От других греховных вещей, поскольку это невежество. И так эти вещи должны быть отброшены. Гуна страсти, она может быть, может не быть, неважно. Мы можем быть успевающими в этом мире, а может быть и нет. Это не имеет большого значения. Можете успевать, можете не успевать. Это не имеет большого влияния на духовную жизнь. Как Прабхупада учил, будьте равнодушны к страсти, к проявлениям страсти. Красота – это страсть физическая. Да, будьте спокойны, равнодушны к этому. Не реагируйте слишком, не привязывайтесь. Богатство – не привязывайтесь к этому. Можете иметь, можете не иметь. Не запрещено иметь, но не привязывайтесь. То есть к страсти у нас учат не привязываться. Прабхупада это объяснял на примере. Он сказал так, что вожделение приходит к человеку. Да, что делать ему? Вожделение – это страсть. Похоть, она может пробудиться в ум человека, осквернить его. И он начинает думать, что же делать, что же делать, что же делать. Нужно же что-то делать. Я вот хочу того и того и того, я хочу, и что делать? Много так желаний сразу появляется у него. Он думает, надо что-то делать. Но Прабхупада говорит, ничего делать не надо. Если приходит похоть, ничего делать не надо. Подождите, она уйдет немножко. Просто потерпите, и она уйдет. Но если вы начинаете что-то делать, вы подкладываете туда топливо в этот огонь. Начинаете поддерживать этот огонь вожделения. Он разгорается больше, больше, больше и поглощает все наше существование до сумасшествия буквально. И когда Прабхупада это объяснял этот принцип, вошла красивая индийская женщина в комнату, где это было, в храмовую. Прабхупада немедленно этим воспользовался. Ну, поскольку это было в Индии, на Западе он бы этого не сказал бы, я думаю. Может быть, сказал, но может быть и нет. Но в Индии это нормально. Он сразу сказал, говорит, посмотрите, какая красивая женщина. Ну, ученикам сказал. Все сасны. Обычно в Нью-Йорке, чтобы саньяси так говорил. Посмотрите все, какая красивая женщина пришла. Это мы не слышали такого здесь, на Западе. Но там Прабхупада сказал, смотрите, какая красивая женщина. Все посмотрели, да, красивая. Прабхупада говорит об этом. Все обрадовались, о, красивая. Что мы должны делать, сказал Прабхупада? Ничего. И женщина перестала улыбаться, и села смиренно, и сидела. Ничего не нужно, не нужно особых реакций. Кто-то богат, не нужно бежать к нему за деньгами, не нужно. Нужно контролировать ум. Не нужно идти просить денег, знакомиться с ним, проповедовать ему, потому что у него много денег. Нет, будьте спокойны. Как один царь, во Вриндаване был один царь в области Говардхана. На Говардхане живут великие преданные. Великие преданные, но их не так легко найти, этих преданных, которые лично общаются с Богом, лично общаются с Кришной. И есть история об одном преданном, по-моему, его звали Махандас. Махандас, он жил там у Говардхана и поклонялся Кришне, и жил очень просто, он не был никакой страсти вообще. Не заботился о материальном прогрессе существования. Его зеркалом было тилакон носить, это вода в чашке. Постелью была солома, вот и все. И были божества, которым он служил, он очень любил божество. У него были и подлинные отношения с Богом. Часто он сидел где-нибудь и просто с Кришной разговаривал. Вот такие отношения у него были, такой уровень. И царь той области. Он слышал, что тут есть какие-то преданные, настоящие преданные. Он думал, надо найти этого преданного. Очень важно, если найду этого преданного. И как-то послужу ему, царство начнет процветать, я получу все благословения. Потому что чистые преданные, они могут дать любые благословения. Материальный успех, освобождение, многие-многие разные вещи. И царь стал ходить и смотреть на храмы, что тут происходит в храмах. И люди, пуджари эти все, люди, которые были заняты поклонением, они узнали, царь тут ходит и заходит в храмы. И они старались ради него служить там как можно лучше, в страсти. Они одевали божества очень пышно, одевали все украшения, там вычистили все храмы и прочее. Они тоже прибегали, предлагали ему сесть, они были очень такими почтительными. В надежде, что он даст пожертвование, мой храм будет потом процветать, я построю здесь большой дворец, много людей будет приходить и будет давать пожертвования. Но царь был очень умным, потому что приходил в самые жаркие дни. А Говардхан – это очень жаркое место. Это самое жаркое место на планете, где живут люди. Вот сейчас там жарко, почти 60 градусов. Люди уже умерли, около сотни человек в Индии от жары. Вот сейчас, за это время года. Это очень жарко. Дели – это близко. Вриндаван – всего 3 часа, 2 часа езды по трассе. И совсем там близко Говардхан. И он приходил в самое жаркое время дня в храм. И наблюдал, как одеты божества. И одеты были пышно божества, все одежды. И он видел, это нет. Это плохое поклонение страсти. Они это делают для меня, а не для божества. Однако в одном храме, когда он вошел, к нему навстречу даже никто не вышел. Никто даже не заметил его. Какая-то женщина пришла и мимо, не глядя на него. Посмотрел на божество, вообще ничего не увидел. Потому что были покрыты толстым слоем сандаловой пасты. Вообще не увидите божество в этом случае. Самое жаркое время его покрывает толстым слоем сандала для охлаждения. Сандал охлаждает. И божества не видно вообще, вы не увидите форму даже божества. Такой кусок сандала, кажется, такой вот, с флейтой. Очень смешно выглядит Кришна в это время года. И, то есть божество нельзя увидеть. И он подумал, о, странно, тут как-то про меня, на меня вообще никакого внимания не обращают. Не стал ждать, сел, просто стал ждать, когда на него обратят внимание. Что должно произойти? Может быть, просто по ошибке не знает, что я должен был прийти? А глава храма сидит там и разговаривает с Кришной. Кришна пришел к нему, они разговаривают, общаются, о чем-то говорят. И жена этого человека, она увидела, о, царь пришел, погодите, тут царь сидит, что ли? Ну, точно царь. Эй, муж, посмотри, тут царь пришел, ты хоть выйди, здравствуйте, скажи ему. Как-то поприветствуй его. И когда она это объявила, Кришна раз выбежал сразу, потому что материалист пришел. Перед материалистами он не проявляется. И он просто исчез, и все. Этот человек, он был так разочарован. Зачем так он пришел, этот царь? Он приходит тогда, когда вообще не нужно приходить. Он пришел, но Кришна-то ушел. Зачем мне царь? И он пришел, очень был недоволен, но этикет, он не мог оскорбить никого. И сказал, что-то нужно, может быть, говорить. И мне некогда вообще. И царь понял, что здесь не то. Этот человек явно искренний. Этот человек действительно служит Богу. Но он не служит Богу ни страсти, у него нет желания, выгоды. Он сказал, может быть, что-то нужно. Я вижу, ты хорошо поклоняешься божествам. Вот ты заботишься, чтобы мне было жарко, и мне это очень нравится. Может быть, я чем-то могу послужить. Вот у тебя, например, может быть, нужно построить этот храм, может быть, тебе нужна одежда или какие-то новые атрибуты. Он сказал, знаешь, что мне нужно от тебя? Одну вещь. Уходи, пожалуйста, и больше никогда сюда не приходи. Никогда больше здесь не появляйся. И царь тогда упал в ноги, понял, это святой человек. Другой не сможет такого делать. Он говорил смело, даже не боялся, и он просто думал о Кришне. И царь это сразу увидел, он был очень проницательным. Он по ноги сказал, позволь просто из сострадания мне что-то сделать для тебя, я так могу получить благо. У меня единственная возможность служить чистым преданным. Я не способен прогрессировать. Я в гуне страсти. Я читаю в гуне страсти. Вот она связь. Встречали таких людей? Богатых, имеющих власть и умеющих кланяться святым. Встречали таких людей? Очень трудно найти. А вот в Индии мы видели таких людей. Я однажды просто чуть в обморок не упал, когда увидел такого человека. Я зашел в один известный храм Вриндавана, Банка Бихари, по-моему. Там очень удивительные божества. Разные ноги у него какие-то там, я не знаю, но очень интересные, очень красивое божество. Древнее божество. Знаменитый храм во Вриндаване. В то время дня было не очень много людей, и мы смотрели на божество, гуляли по территории храма. Там такая особая атмосфера в храме, если там присутствуют божества, просто наслаждайтесь, ходите там, как на Вайкунтхе. И вот входит человек, индус, такой типичный индус, в индийских одеждах, такая у него золотая кайма, такая тесьма на тхоте, такой богатый какой-то костюм, тут жемчуга висят на нем, кольца, я такого никогда не видел, знаете, он так вот одет, шикарно вообще. Челма такая белая, какой-то камень драгоценный здесь сияет, что-то такое вот, как из сказки вышел откуда-то. Не маскарад, поскольку это Индия, это их культура. И этот человек так гордо так прошел через храм, так чидар набросил на плечо, так прошел так плавно, улыбаясь, такой блаженный, посмотрел на божества с таким видом, знаете, как будто ему все это принадлежит просто. Очень богатый. И что потом он сделал? Дандават перед божествами. Поклон полный, лег на землю вот так, во всем этом одеянии, всем великолепии. Просто лег на землю перед божествами. И вы думаете, да, это, вот это что-то стоит. Вот эти люди чего-то стоят на самом деле. И вместе с этим человек должен иметь знание, говорится. Знание о Боге, не забывать о Боге. И чтобы не забывать о Боге, есть этикет. Кланяться формам божеств. И можно кланяться возвышенным преданным также. И так голова не забывает. Веда говорится, это самая важная функция головы. Склоняться вниз перед теми, кто достойный. И так поддерживается память и знание о Боге. Поклон – это одно из составляющих духовной практики. Кто-то скажет, ну нет, я не согласен. Голова, мне кажется, ценнее предмет, чем вы думаете, чем просто его наклонять до пола куда-то. Нет, голова может думать, правда же? Голова – это наука, это знание. Но смысл в том, что если голову не склонять вниз, ничего хорошего в голову не придет. Ничего правильного в голову не придет. В этом суть как бы этого объяснения. Поэтому главная функция – уметь кланяться, почитать тех, кто выше, поскольку мы зависим в получении знания от тех, кто выше нас. Знания получаем только по милости тех, кто знает. Если они этого не хотят, как же мы получим знания? Как это возможно? Прочитать просто книгу? Нет. Нужно получить непосредственно от живого существа, наполненного духовной энергией, передать знания нужно в определенном умонастроении. То есть должно присутствовать сознание Кришны при этом. Не просто информация. Любой человек может сесть и прочитать Священное Писание вслух, но не всякий сможет передать знание этого Писания. Не у всякого достаточно веры и понимания этих вещей. Если вы слушаете того, кто не понимает, то мы, слушая, тоже ничего не понимаем. А если Прабхупада говорит, то мы видим, Прабхупада простым и ясным языком объясняет сложнейшие вещи. Все становится понятно, все противоречия уходят. Вот знание, слушая таких личностей, как Прабхупада, читая его книги, мы видим, мы получаем знание таким образом. Практическим образом. И знание – это гуна благости. Сатва. Сатва означает счастье. Истинное знание дает счастье. Так значит, если мы хотим быть счастливыми, к чему нужно стремиться? Приобрести знание. То есть развитие знания – это предназначение, высшее предназначение человека – развивать знания в течение жизни. Как он рождается, человек в невежестве, ребенок, Это невежественное существо, очень милое, но невежественное существо. Ему нужно развитие, воспитание, образование, культура. Нужно прививать многие-многие вещи. Он должен иметь развитие. Развитие – это страсть. Итак, страсть означает развитие. Его страсть заключается в том, что он растет, и у него увеличиваются желания. Если это не культивировать, что произойдет? Он станет животным просто в своих желаниях. В телесных желаниях он станет просто человеческим существом, то есть в облике человека станет животным. Поэтому страсть означает, что это культивируется. Например, есть привлечение мужчины и женщины, но как это ограничить? Брак, семья, где есть свои отношения, и таким образом это вожделение, оно контролируется внутри этой ячейки. Но если выйдет наружу, беспокойство. Так, культура, есть ограничение чувственных желаний, это культура. И в центре культуры это отношения мужчины и женщины, которые всегда ограничиваются в ведических писаниях. Парду называется на санскрите, а разделение полов. Мужчины сидят там, где мужчины, а женщины там, где женщины. В храме так, в основном так, в храме всегда такой порядок. Женщина в одной стороне, мужчина в другой стороне. И мы видим, это очень благоприятно сказывается на умонастроении. Ум успокаивается, вся избыточная энергия остается при нас. Не выходит в шутках, в каких-то играх. Так же поступают в школах, правда? Мальчики и девочки лучше все-таки сидеть раздельно, говорят учителя. На опыте они говорят. Потому что когда они вместе, они начинают играть, они не могут учиться, не могут сконцентрироваться. Поэтому это природа, и нужно знать ее. Когда мужчина и женщина могут сближаться, а когда лучше не сближаться, это нужно регулировать разумом в соответствии с целью. Что мы хотим получить? Если мы хотим получить хорошего ребенка в семье, то мужчина и женщина должны сблизиться. Но если в этом нет необходимости, то они должны сближаться. Вот это разум. Он регулирует эти процессы. Процессы влечения, деятельности чувств. Это разум. И разум, он руководствуется именно знанием. Вот поэтому так необходимо знание. Если есть разум, но нет руководства, мы теряем эту способность. Если я не могу получать наставления, то я не смогу применить разум. Вот в чем проблема. Возможно, у меня есть способности, но я, знаете, школу не закончил, в институте не учился, и все эти мои способности похоронены. Верно же? Они не проявлены. Таким образом, если я не получаю знаний, я теряю преимущество человеческой жизни. Вот это вот действительно потеря. Веды говорят, что для человека единственное богатство, высшее богатство – это знание, поскольку, имея знание, он никогда не утратит его, ни при каких обстоятельствах. Что богатство он утрачивает рано или поздно. Все временно в этом мире. Но знание остается с ним. Нет, говорится, что трансцендентный плод, знание, неразрушим. Если мы заканчиваем на каком-то этапе в этой жизни и не достигли совершенства, то в следующей жизни мы продолжаем с этой ступеньки. Не с самого низу, а с этой ступеньки. Этот плод остается с нами. Поэтому самое ценное – это трансцендентное знание, неразрушимый плод. И когда человек имеет трансцендентное знание хотя бы в какой-то степени, то следующая жизнь его становится уже автоматически успешной. Таким людям как бы везет, наблюдают другие. Он без усилий быстро восстанавливается на той ступени, очень быстро восстанавливается на той ступени и продолжает свой путь. И имеет все для этого возможности при этом. Как бы ему везет в жизни. Но это результат его усилий в прошлом. Ничего случайно не происходит. Поэтому, если мы сейчас совершим усилия, какие-то усилия в этом отношении, это скажется несомненно, как хороший плод и неразрушимый. При этом не нужно даже ждать будущего, здесь говорится, а можем быть счастливы прямо в материальном теле этим плодом. И даже беспокоиться не нужно, что мы это утратим. Один великий святой сказал, что этот путь бхакти настолько безопасен, что можно пройти по нему с закрытыми глазами. Путь любви. Это очень просто. Путь любви, он настолько... Прост в своей практике настолько безопасен, что можно закрыть глаза и идти. То есть никакие препятствия не будут мешать. Есть другой пример. Человек, достигший состояния бхакти, он смотрит на этот океан безбрежного страдания и существования, эти гун, это океан, говорится, безграничный, который преодолеть невозможно. Он видит его, знаете как? Маленьким, как лужица в следе от телячьего копытца, вот таким. Это сила бхакти. Потому что он везде видит Кришну. Какой материальный океан, он говорит? Это Кришна, это все милость Кришны. Он везде видит Кришну. Любовь связывает его с Богом, говорится. Если кто-то глаза умащут бальзамом любви, бальзам – это лекарство для глаз есть. Это поэтому сравнение такое. Есть бальзам любви к Богу. Вот эти глаза смазать этим бальзамом, Он везде видит Кришну. Вот и все. Это бхакти-йога. Но для того, чтобы достичь уровня бхакти, сначала нужно подняться в гуну благости. Это означает человеческое существование. Чистое человеческое существование. То есть низшие гуны, там живут и животные. В этом наше сходство с ними. В потребностях также мы похожи в чем-то. Но сатва-гуна – это преимущественная область для человека, где куда может проникнуть только человеческое существо. Он предназначен для этого. В гуну благости он становится человеком с большой буквы. Отчеловечивается живое существо. И так, достигая гуны благости, он становится человеком в полном смысле слова, а затем он начинает осознавать Бога. Или, как говорится, сначала нужно стать сознающим, а потом сознающим Кришну. Просто приобрести человеческое сознание без похотливых наклонностей, без каких-то греховных вкусов, очиститься от этого. Это уже человеческая форма существования. И затем можно осознать Бога очень легко, очень быстро. Но из низших гун природы это невозможно осознать Бога. Как человек из гуны невежества понимает Бога? Знаете, как он думает? Он думает, я Бог. В гуне невежества он так думает. Когда он думает о Боге, он думает, я и есть Бог. Однажды мы были в одной деревне, и была Намахата, и пришли местные люди, и там были группа школьников, старшеклассников. Они послушали что-то о Кришне, сказали, вот вы знаете, я Бог, сказал один юноша. Вы знаете, я Бог, поэтому мне ничего не нужно. Мне не нужны знания, которые вы говорите, не нужна какая-то, какие-то усилия, какая-то практика. Я уже Бог. И мне пришлось разговаривать с ним, поскольку он спрашивал меня, как я отношусь к этому. Не просто утверждал, а ждал признания, что я должен признать этот факт, что он Бог. Я сказал, но проблема в том, что только вы так думаете, и никто это не подтвердит. Спросите любого, кто-нибудь согласится с этим. Он был очень разочарован таким ответом. Потому что никто, если не соглашался с его мыслями, что он Бог. Только он сам. Это и есть тамагуна. Это и есть гуна невежества. То есть, в этом случае человеку нужно спросить, чтобы поднять его гуну страсти, чтобы он просто начал мыслить как-то нормально. Спросить его, а как вы докажете, что вы Бог? Каковы признаки Бога? И он даже этого не ответит. Он не знает, каковы признаки Бога. Тогда вы можете помочь ему. Бог – это тот, кто обладает всеми энергиями. Вы обладаете всеми энергиями? Вы распоряжаетесь моей жизнью, например? Нет, какой же вы Бог? Или если вы Бог, то вам принадлежит все, и вы имеете вселенскую форму. Покажите вселенскую форму. То есть такие настроения шастрах. Какие вопросы задать, чтобы человек начал просто мыслить практически и немножко как бы усомниться в этом положении? Возможно тогда. Чисто практические вопросы тогда задают. И тогда вроде психика приходит в равновесие какое-то. Ну, такое, более или менее. И этот человек, он именно так вот стал сомневаться, но он был сильно разочарован при этом. То есть это не вдохновило его. Ему все-таки хотелось быть Богом. В гуне страсти что человек думает? Если он не верит, что он уже Бог, и ничего делать не нужно, то в страсти он думает, я стану Богом. Понятно, что это не так легко, потому что в невежестве только люди могут, знаете, там выпить бутылку, или выкурить сигарету, или принимать ЛСД, и уже стал Богом. Да, это не так-то просто. Нужно работать, он говорит. Нужно заработать это положение. Нужно совершать аскезы, развивать знания, мистические силы, способности тела, и станешь Богом. Когда развиешь все мистические способности, будешь материализовывать какие-то вещи, читать мысли, и станешь Богом. Люди признают, что ты Бог. Вот и все. С помощью мистических совершенств. Но здесь так можно провернуть это. Бог всегда Бог, не так ли? Бог вечный. Зачем ему становиться Богом? Если он уже Бог. Ему не нужно прилагать никаких усилий, никаких практик не нужно, чтобы стать Богом. Он уже Бог. Он всегда Бог при всех обстоятельствах. На любом этапе, с какой бы он формы ни имел тело, которое он может принять, он всегда остается Богом. В ведах приводится различный пример аватар Кришны. Аватары есть такие, как, скажем, черепаха, рыба, кабан, человека-лев. И это ничего общего не имеет с материальной природой. Это трансцендентные формы, все это Бог. И также изначальная форма есть, подобная человеку. С флейтой это прекрасная форма, играющая. Итак, в страсти человек думает, что он может стать Богом. Или раствориться с бытием Всевышнего и так все-таки стать Богом. То есть тоже проявление вот этих гун, наложение этих гун на духовную жизнь. Когда человек слушает о Боге и понимает, что тут вот есть душа, есть Бог, он думает, о, так я стану сверх душой, если я буду совершать практику аскез и прочее. И в Кали-югу вот это недостаток наложения гуны невежества. Когда человек слушает о Боге, он не развивает желание служить Богу. Замечали? Люди, когда слушают лекции о Кришне, они получают много нового, могут получить много нового. Но при этом у них желание служить Кришне не возникает у большинства. А какое желание возникает? Имитировать Бога. Вот это недостаток Кали-юги. Чем больше вы проповедуете Бога, тем хуже. Тем больше богов появляется в этом мире. Как только они узнают, что есть аватары, что есть Кришна, они говорят, так я аватар на самом деле. Вот так я аватар, я понял теперь наконец. Я послушал много лекций, целый цикл, я всю Бхагавад-гиту изучил. Теперь понятно, что я аватар. Я Калки-аватар. Я видел последователей Калки-аватара уже. В Индии, русские причем. Они ездят туда. Последователи Калки-аватара, который уже воплотился, они говорят, там. Обычный какой-то человек. Потому что сейчас не время прихода Калки-аватара. Также есть воплощение Кришны в Индии, не буду говорить, кто. И, то есть это существует реально. То есть многие люди в Индии объявляют себя аватарами. Для индусов это нормальная вещь вообще. Поскольку у них даже учитель физкультуры, они обращаются к нему гуруджи. Гуру, это уже гуру. Но гуру, это представитель Бога должен быть. Это не просто какой-то учитель танцев или физкультуры, нет. Гуру, он должен быть осознать брахман, осознать трансцендентное, иначе он не имеет права становиться гуру. Конечно, есть семейный гуру, кула-гуру, это другое. Но дикша-гуру, нет, он не может быть просто таким вот человеком. Он должен быть связан с Богом. Тогда он в полном смысле слова является гуру. Как Господь Читания, он играл роль гуру, да, поскольку он верховный гуру, у него были ученики. И чему он учил? Он учил санскритской грамматике, например. А какой же это гуру, вы скажете? Но его искусство обучения грамматики было совершенно другим. Он объяснял любые вещи грамматически в связи с Кришной. Вывод любой логики грамматической у него был таков. Нужно воспевать святое имя Бога. Вот так. Вот это гуру называется. Так Прабхупада объяснял, что это не учителя. Нет. Те, кто преподают материальные науки, они не учителя. А кто же они спросили его? Один молодой человек, который сам был учителем. Он сказал, они обманщики. Тут он задумался. Это очень веско сказано. Он сказал, у меня вот все-таки есть вопрос, хочу пояснить. Прабхупада, знаете, я учитель, сам учитель химии. Я учу детей. Я учу, знаете, вот, что водород, если с кислородом соединить, получается вода. Это плохо. В чем тут обман? Ну, вот я преподаю, я преподаватель. Прабхупада немедленно сказал, это называется не преподавать, а надувать. Он еще больше растерялся. Ну где же надувательство? И тогда Прабхупада сказал, хорошо, вы понимаете, чтобы получить воду, нужно взять водород и кислород, правильно? Да, правильно, Прабхупада, мы понимаем это. Тогда скажите, сколько нужно водорода и кислорода, чтобы создать Атлантический океан? Ой, очень много, сказал этот человек, как преподаватель, я говорю, понимаю это. Очень много водорода, очень много кислорода. Я не знаю, сколько. Так вот подумайте, кто дал столько водорода и кислорода? Кто создал Атлантический океан? Вот это называется преподаватель, он сказал. Объясните, как химик это, как физик объясните, что все это законы Бога, что Бог творит всему, что Он дает эти химические вещества, с этими свойствами, которые вступают сами в эти отношения и формируется природа, что есть эта сила, которая связывает все это, организует все это. Ведь вы же тоже берете водород и кислород, вы их берете, не кто-то, и соединяете. Если вы их не соедините, никогда воды не получится. Без какой-то живого существа, без высшей энергии не произойдет соединения никакого. Но мы видим, что уже есть вода, уже есть соединение. Так много примеров мы видим. Значит, нужно понять, кто соединяет все это. Есть какая-то сила. Вот это наука, сказал Прабхупада. Остальное надувание. Значит, Господь Чайтанья, когда преподавал просто грамматику санскрита, он действовал как гуру. То есть, любая наука должна быть связана с Кришной. И это не что-то искусственное, потому что все связано с ним. Он говорит, ахам, сарвасе, прабавом, атах, сарвам, правардате, все. Все энергии, духовные, материальные, изошли из меня, они связаны со мной. Все виды знания, они должны быть связаны с ним. Тогда я становлюсь подлинным знанием. И об этом говорится в Бхагаватам, что все, что не связано с Богом, лишь отражение его энергии, не является реальностью. Это не является подлинной реальностью. Отражение, оно очень напоминает реальность, и все же оно не является реальностью. К Кришна говорит, если это не связано со мной, любое знание, любое явление, оно нереально, это майя. Вы не получите желаемого никогда, связываясь с такой энергией, которая не связана с Богом. Поэтому ведические цари, их первое условие стояло в том, что они должны быть связаны с Богом. Прежде чем они принимают ответственность за все царство, за всех подданных, за всех людей, за всех живых существ, они должны быть связаны с Богом. Эта связь выражалась так, что они могли сделать счастливыми все живые существа в этом царстве, не только людей, но и животных, и растения, и обитателей вод. Вот как управляли такие цари. Знание утрачено. И тем не менее, веда описывается, что ключ к этому знанию – преданное служение Богу, связь с Богом. Это знание приходит. Когда Соломон услышал голос Бога, и Бог спросил, «Что же ты хочешь, Соломон? Ты так прекрасно поешь. Какое у тебя желание? Что ты хочешь?» Когда Бог так спрашивает, он испытывает. Какие же желания у этого живого существа? Что он сейчас попросит? Что он захочет? Его свобода выбора как-то проявится сейчас? Кто он на самом деле? Преданный или материалист? И Соломон сказал, «Хочу мудрости». Бог удивился. «Ты первый царь, который просишь такие вещи. Я очень доволен тобой». Все просят власти или чего-то еще, победить своих врагов, стать сильным. Но ты попросил мудрости. Мне это больше всего нравится. И когда он дал ему мудрость, царь Соломон, это описывается в Библии, он стал понимать все, все правильным образом, поскольку Бог дал это знание, трансцендентное знание. Куда бы он ни посмотрел, к нему приходило понимание, что делать. Он понимал даже язык животных, представьте себе. Он даже понимал природу птиц, их психологию, хотя не изучал никогда никаких книг, и никаких гипотез, и никаких опытов не ставил на этот счет. Просто это знание было открыто ему через откровение. И когда люди приходили, они спрашивали, вот ты царь, рассуди нас. И когда он это делал, он поступал совершенным образом, никогда не совершал ошибки. Все люди, которые пытались обмануть, были наказаны. И тогда в его царстве все негодяи стали бояться его. Они знали, что он безошибочно определяет, где правда, где ложь. И слава его распространилась за пределы царства очень быстро. И даже соседние цари стали советоваться с ним. Он стал их наставником. И стали сотрудничать с ним. Он первый царь, который не враждовал ни с кем, у него не было ни одного врага. Почему? Он имел разум, имел знания, имел мудрость. И Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Гьяни, мудрый человек, ближе ко мне, чем все другие. Чем те, кто просто хотят денег или славы, или просто из-за страдания приходят ко мне, или просто любопытство хотят удовлетворить. Гьяни, который ищет меня, ищет абсолютную истину, ищет этого знания, он ближе ко мне. И такие примеры есть, мы видим в Библии, и таких примеров много в ведических писаниях, что ведические цари, они всегда широко открывали двери перед мудрецами. Если Нарада Муни приходит во дворец к царю, а он частый гость в ведическом царстве, то царь сходит с трона и говорит, твое место, все принадлежит тебе на самом деле. И там целая церемония поклонения начинается такому человеку. Браман пришел. Мудрый пришел человек, он не связан никакой гуной страсти с этим миром, у него нет ни желания, ни славы, ни денег, ни выгоды. И цари поклонялись таким людям. Хотя они были такие могучные монархи, они были очень смиренны в присутствии таких людей. И вот таким образом они могли получать знания, не поддаваться пагубному влиянию гуны страсти. Это тоже наша практика, поскольку мы должны активно действовать, работать в этом мире, мы будем иметь какие-то плоды. И чтобы эти плоды не поработили нас жадностью и завистью, другими недостатками, мы должны поклоняться духовному учителю и служить духовному учителю, и всем преданным должны служить. Такова ведическая культура служения. Так мы всегда останемся на духовной платформе смирения, скромности и других возвышенных качеств, честности, правдивости также. Это мучит Бхагавад-гита, как быть связанным, но также объясняется, что такое материальная природа. Мы должны знать эти гуны материальной природы, как они связывают живое существо, как они его обуславливают, как они властвуют над ним, и как они дают освобождение также, отпускают его. Как этот механизм работает? И «Мам чайовья печальна бхакти-йогина севате сагунатса матитейтан брамубияя калпате» Кришна говорит, что человек, совершающий преданное служение, непрерывно, не прерывает этот процесс, он освобождается от гун материальной природы и поднимается на уровень брамана, который над гунами. В этом секрет. Иногда есть такой пример, даются, что материальная природа – это такая очень суровая нянька. Или сторожевая собака, еще говорится, которая не пускает к Богу. Ну, тех, кто недостоин этого. Она знает свое дело. Она пропускает только близких родственников, не так ли? Чужой пришел, нет, стой там. И зубы. Вы подходите, она, вы не можете подойти. Вибрации страха. Вот сравнивается материальная природа гуны. Вот такие ловушки устраивает. Она охраняет все это. Царство Бога охраняют эти гуны от материалистов. И что же делать? Бороться с собакой опасно, с такой. Зубы разорвет. Что делают люди в этом случае? Они зовут: «Эй, Иван Иванович, я пришел, Харибол, тут собака, иди быстрее сюда». Они обращаются не к собаке. Они не имеют дела с собакой вообще, смотрите, бесполезно. Настоящую собаку вы не сможете подкупить, если настоящая собака. Но если как этот дворняга безродная, понятно, можно подкупить, нам дать чуть-чуть того, сего, и она пропустит вас. Но пример другой. Она знает свое дело. И Иван Иванович выходит и говорит: «Тузик, в будку». И он быстро туда. Он слушает его. Смотрите, каждое слово он знает команду, он просто выполняет автоматически. Он подчиняется хозяину. И также у этой природы есть хозяин. Человек не хозяин природы, как он думает. Бог хозяин этой природы. Он перепутал себя с Богом, а Бога с собой. Вот в чем его иллюзия. Бог хозяин природы. А человек слуга Бога, слуга в этом мире. Он создан для служения, как инструмент Бога действует в этом мире. В этом самая высокая позиция, быть инструментом Бога здесь, в этом мире. И если он хочет создавать, нужно создавать хорошие вещи, а не хаос в этом мире. И таким образом, обращаясь к Богу, просто всего Хари Кришна, обращаясь к Богу, мы видим, что материальная природа, она умиротворяется. Она уже больше не агрессивна. Она не строит какие-то препятствия. Жизнь больше не такая, как раньше. Страдания, наслаждения, страдания, наслаждения, страдания, наслаждения. Создание, разрушение, потери, приобретение, скорбь, радость, все вперемешку. Уже не такая, а зато ровнее, 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 ровнее. Шанти. Все. Шанти означает не бездеятельность, не тамагуда. Шанти — это покой. И в состоянии покоя ум работает с огромной мощностью. Вы только не представляете, как ум работает в состоянии покоя. Когда он возбужден, вообще работать не может, вообще думать не может. Просто скачет туда-сюда, но он не может мыслить. Мысль его прерывается на каждом шагу, он не может до конца даже осмыслить что-то происходящее. Но в состоянии покоя ум набирает гигантскую скорость размышления. Это необходимо, чтобы осознать Бога. Йога. Умиротворить ум, и он автоматически связывается с Богом, поскольку эта энергия ума, она, естественно, в благости находится. Изначально, когда он чист. И стоит только умиротворить, очистить ум, как ум тут же связывается автоматически. Как если вы протираете фару, сразу луч бьет, правда же? Автоматически все освещается. Соединение с объектом происходит. Также и ум автоматически, когда очищается, связывается с Богом. То есть весь процесс связан с усилиями очищения. Чтобы приобрести знания, не нужно никаких усилий на самом деле. Нужна практика очищения. Поэтому необходимо следовать регулирующим принципам, воспевать святое имя, служить преданным, заниматься позитивной деятельностью, не негативной. Это путь очищения, и это путь развития трансцендентного знания, высшего богатства, которое никогда не утрачивает человек. И оно его освобождает от всех гун материальной природы, он возвращается в царство Бога, достигает бессмертия, как говорится в этом стихе. И наслаждается жизнью уже даже в этом материальном теле, в сознании Кришны, в Брахмане. Наслаждается вечностью, знанием и блаженством. Харе Кришна. Харе Кришна, будут ли вопросы, пожалуйста? Харе Кришна. Да. Вайшнава Парадха, что происходит? С одной стороны, говорится, что трансцендентное знание — неразрушимый плод, но с другой стороны, мы говорим, что Вайшнава Парадха, она может разрушить духовную жизнь. Да, это единственная вещь, которой нужно опасаться. Она способна разрушить духовную жизнь. Это сравнивается с Хати Мата. Оскорблением слона бешеного. Так переводится. То есть человек, он садит росточек бхакти в сердце. И говорит Господь Читания: теперь станьте садовником. Теперь культивируйте. Будьте внимательны. Следите за почвой. Поливайте ее ежедневно. Полив почвы — это воспевание святого имени. Вырывайте сорняки, потому что анархи будут прорастать. Какие-то греховные желания также будут прорастать на хорошей почве, хорошо растут. Будьте внимательны, выдергивайте и выбрасывайте их. Иначе они поглотят энергию бхакти. Она зачахнет. Не будет иметь большого развития, стремительного. И еще, кроме этого, постройте ограду вокруг этого. Потому что может войти какое-нибудь животное и съесть росток. Животное сравнивается с оскорблением. Если какая-то там коза или корова придет, она отщипнет сверху и уйдет. Корень останется. Ну да, неприятно, конечно, но может вырасти заново. Поэтому ограда нужна. Но хати-мата, слон ворвется бешеный, он все опустошит. Ничего не вырастет. Если бешеный слон врывается в садгрица, там останется пустыня. Это большая сила, потому что есть оскорбления, которые обладают чудовищной разрушительной силой. В этом они сильны. Иногда преданные говорят: вот почему так? Сегодня встретил человека, он просто материалист. И он мне рассказал, как плохо быть в сознании Кришны. Какую-то совершенно ложную философию. Я понимаю, что это плохая вообще философия, она несовершенная. Но на меня это подействовало. У меня вера уменьшилась. Я расстроился после этого. Мне не хочется практиковать, повторять Хари Кришну. Мне энтузиазм упал, вкус уменьшился. Почему так? Если наша философия такая сильная, почему такие философии влияют таким образом на нас? Но они влияют не знанием, нет, а разрушением, оскорблением они сильны. Они сильны своими оскорблениями, разрушительным моментом. Это самая большая энергия зла – оскорблять преданных. Это самое тонкое проявление зависти, самое пагубное проявление зависти, когда ее направляют на чистых людей, или ищущих совершенства, или пытающихся совершенствоваться. Этого нужно избегать. Тот, кто встал на духовный путь, мы должны быть внимательны и никогда не критиковать, не оскорблять таких людей. За исключением конструктивной критики. Если вы видите, что кто-то делает что-то не то, и вы равны с ним в духовном возрасте, можете просто подойти прямо и сказать об этом недостатке. Но никогда не критикуйте, не создавайте каких-то плохих вещей вокруг него. Это считается уже оскорблением. Польза будет тогда, когда вы подходите прямо к человеку и говорите: вот это неправильно ты делаешь. Не соответствует Писанию, пожалуйста, измени это. Потому что другие видят, и плохой пример подаешь. Это честная критика, конструктивная критика. Ее нужно принимать и благодарить. Спасибо, нужно сказать в ответ. Ты правильно сказал, я забыл об этом. Вот так нужно это принимать. Но если в виде недостатки мы начинаем просто распространять об этом человеке все эти вещи, это оскорбление. Апарадха. И если это направлено на чистого преданного, это может быть дать очень серьезные разрушительные последствия. От духовной жизни может остаться практически ничего. Это единственное, чего нужно опасаться. Забор. Что такое забор? Из чего? Ну, берут какой-то материал обычно. Как не пускать? Как не пускать животное в сад? Например, кто-то подходит и критикует, что мы должны делать? Где этот забор? Не принимает ни малейшего участия в этом. Если кто-то критикует, оскорбляет наше присутствие, нужно сразу развернуться и уйти мгновенно оттуда. Это нормально по этикету. Не так, что вы боитесь его оскорбить и слушаете все эти проблемы. Если не можете уйти с этого места, не можете, тогда отрежьте язык этому человеку, чтобы не говорил, чтобы молчал. Если даже это не можете сделать, если вы настолько дошли, что даже не можете решиться отрезать язык такому человеку, тогда возьмите нож и убейте себя. Это самый простой и легкий выход. Вот есть такой забор. Но это написано в Ведах. Конечно, никто так не делает в наше время. Иначе бы кругом были языки по всей улице и трупы преданных. Непрактично, видите. Но в шастре говорят в такой тяжелой форме, видите, говорят, насколько это серьезно может быть следствие. Однажды я встретил на улице одного человека, и был еще преданным до инициации, совершенно молодым. Мы распространили книги в Петербурге. На Литейном проспекте я шел, какого-то человека остановил, предложил ему книгу. И он стал такие вещи плохие говорить о Прабхупаде. Прежде всего не ожидал, но он видел Прабхупаду на улице в Москве. Я заинтересовался этим человеком, но он был таким демоном. Был таким ядовитым. Я с ним чуть не подрался на улице. там милиционер вышел, и как-то вот не получилось этой драки, видимо, Кришна защитил. Но у меня чувства вот настолько были задеты, что я чуть не подрался с ним, не мог контролировать чувства. И я был так расстроен, подумал, какой ужас. И вы знаете, что произошло потом? У меня ушел вкус воспевания полностью. Я повторял мантру, это было совершенно пустое занятие. Я переходил на программы, на киртаны, мне не было ничего интересного. У меня вкус полностью ушел. И я тогда не был каким-то опытным человеком, я мог понять, что случилось. Почему так? Мне нужно было как-то это понять, что же, в чем же причина вот этого всего. Духовная жизнь уходит от меня, и я больше не соприкасаюсь с этим вкусом, который так дорог был мне, преданный всегда, был источником радости для меня, а теперь я не чувствую этого всего. И один преданный, он присутствовал там, на самом деле, вот при этом инциденте. И он сказал, говорит, ты знаешь, у меня есть опыт уже, он был инициированный в то время. У меня, говорит, есть опыт, это результат того, что мы услышали от этого человека. Это было однажды со мной, говорит, раньше. И у него был такой опыт, он сказал, что это потому, что мы просто услышали то, что он сказал. Вот все это оскорбление мы выслушали. Но он не знал, что делать. Я говорю, а что ж ты делал, если у тебя такой был опыт, что ты предпринимал? Он говорит, я не помню, что произошло, по-моему, кто-то помог мне. Просто кто-то помог мне. Я говорю, а что мне делать, кто мне поможет? Говорит, ну я не знаю, ну молись Кришне. И я взял четки и стал молиться Кришне. И это помогло. И это был опыт первый, что как можно просто услышать, даже не слышать, а просто услышать об этом, уже это имеет дурное влияние на духовную жизнь, очень пагубную. Итак, говорится, что если мы сталкиваемся с людьми, которые занимаются праджалпой, оскорблениями, то вы имеете полное право игнорировать и полностью их общение. Джабатака с вами, он это объяснил в Москве, рассказывал этот пример. Кто-то спросил, как нам улучшить свое воспевание, обрести вкус воспевания. Он сказал, бойтесь воров и грабителей. И все думали, где же воры и грабители, о чем он говорит. Он говорит, эти люди, которые занимаются сплетнями и оскорблениями, они как воры, карманники, они украдут у вас весь вкус воспевания святого имени. Никогда не общайтесь с такими людьми, которые создают все эти интриги и так далее. Вот, нужно беречь вот этот забор. Этот забор нужно построить. Но иногда мы волей-неволей совершаем оскорбления, непреднамеренно. Тут не нужно слишком выставлять какие-то броню или заборы. Нет, нет. Нужно различать. Иногда человек невольно совершает оскорбление. Это простительная вещь, но она требует проповеди, разъяснения некоторых вещей. То есть это означает, что мы общаемся, разъясняя друг другу, как друзья, в дружеской форме, что хорошо, что плохо. Что бывают ошибки у преданных, даже старших преданных бывают ошибки. Все нуждаются в проповеди, в каких-то наставлениях. Просто есть этикет, что младший не наставляет старшего. Никогда не будет этого делать. Он пойдет к другому старшему и скажет об этом. Таков этикет. И таким образом покой и порядок не нарушается в обществе. Если мы посмотрим, вот этот забор, этот самый этикет, это вот понимание, как себя вести. Когда Господь Читания, он шутил с Калевич Шридхарой. Калевич Шридхар не знал еще, кто такой Господь Читания. Он был немаем в юности. Он приходил и шутил к нему. Сколько твои бананы стоят? Он продает бананы. Он называл цену. Ты заламываешь двойную цену. Почему тебе так все дорого? Почему ты людей обманываешь так дорого? У тебя твоя цена, она нереальная. Ну, я же поклоняюсь Ганге. 50% дохода, там копейки от бананов. Это шутка просто. 50% я даю Ганге на самом деле, поэтому у меня двойная цена. Но зачем тебе поклоняться Ганге? Ведь я же муж Ганги. Муж Ганги кто? Это Господь Вишну. Господь Читания, да, это Вишну Татва. Но Калевич Читара не знает об этом еще. И Господь Читания говорит, я же муж Ганги, поклоняйся мне, да и все, отдай мне это все. И Ганга будет удовлетворена. И это оскорбление, если говорит обычный человек, это оскорбление. И что делает Калевич Читара? Он знает, что делать. Он затыкает уши и кричит, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, имена Кришны сразу. Оскорбитель, оскорбитель, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Тут же он так уши закрывает. Он не хочет слушать ни одного звука. Вот так реагируют на оскорбления обычно преданные. Или если кто-то прославляет преданного, он тоже говорит, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Это защищает его. И что он не любит, чтобы его прославляли, на самом деле. Он должен либо думать об этом, либо что-то сделать. Конечно, в современном обществе люди будут бояться нас. Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Но в уме мы должны строить этот забор, тем не менее. Не принимать на свой счет прославлений, поклонов на свой счет. То есть ум должен быть сконцентрирован на Кришну, передавать это все Гуру и Кришне. Это забор, вот этот забор мы должны делать. Также эти оскорбления мы должны знать, как себя вести. Объясните это. Гордость. Как гордость разрушает плоды аскетизма? Это интересный момент. Аскеза – это то, что дает нам плоды желаемые. Через аскезу мы получаем любые желаемые вещи. Если, конечно, мы знаем, какие аскезы совершать. И ведическая практика, она в этом заключается, что брахманы, они совершают аскезы, чтобы получить знания. Кшатри совершают аскезы, чтобы получить власть. Вайши совершают аскезы, чтобы получить богатство. А шудры совершают аскезы, чтобы получить хорошего покровителя, хозяина, который бы заботился о них. Или просто хорошего мужа, или хорошую жену, что-то такое. Простые вещи. И таким образом, все через аскезу человек получает, любые желаемые вещи. Если мы в этой жизни что-то имеем, без усилия, значит, что мы аскезы совершили в прошлом, какое-то усилие совершили. И плод пришел сейчас, поскольку мы не успели получить его в прошлом. Вот и все. И сейчас, если мы совершаем аскезы, мы, несомненно, получим желаемое. Обязательно. Как говорят в институте или школе, если не будешь учиться, не получишь желаемое. Если не будет аскезы, не можешь получить плод. Ты не сможешь усвоить, не запомнишь, ничего не произойдет. Бесполезно. То есть ты будешь просто приходить и сидеть, как растение на лекции, то ничего не произойдет. Необходима аскеза. Если мы пытаемся слушать лекцию, нужно слушать ее. Это аскеза, это усилия определенные. Что бы мы ни делали, мы должны совершать усилия. Это делать для Кришны, это аскеза. Ограничить греховную деятельность – аскеза, смотрите. Да, и аскеза дает плод. Вот что самое интересное. Плод приходит. Удивительные способности проявляются. Ситхи это называются. Удивительные способности. У преданных так много удивительных способностей. Они далеко-далеко превосходят обычных людей. В этом смысле. Во внутреннем мире и в этом понимании они величайшие психологи, все преданные, которые были не очень удачливы в практике сознания Кришны в Америке. Многие из них сейчас очень великие психологи и ученые. Для материального мира они недосягаемы остаются, тем не менее. Среди преданных они, может быть, так уж не выделяются, но на фоне материального мира они выглядят очень неузарядными личностями, практически недосягаемыми. Прабхупада сказал, что в сознании Кришны неинициированный бхакта, который повторяет 16 кругов в течение там, 2 лет, может быть, на уровне Сократа находится. На философском уровне Сократа. Вот. Неинициированный бхакта, просто практикующий еще человек. Начинающий. И что же происходит? Аскеза дает результат. Я становлюсь способнее, лучше, смотрите, могущественнее во всех отношениях. Чистота, она дает мне все эти преимущества. И я могу этим возгордиться. Теперь я лучше, я вижу. О, теперь приходит гордость. Ложная гордость. Я начинаю себя отождествлять с этими моими способностями. И что же потом? Когда человек гордится, он начинает проявлять качество высокомерия над другими и совершает оскорбление в конечном итоге. Он думает, я лучше, а они хуже. Когда он видит таким образом, становится высокомерным, оскорбительным, неуважительным, непочтительным, нетерпеливым. Что это означает? Трината пису нечината, арора пису кшна. Будь смиренным, будь скромным, будь терпеливым. И все это разрушается у него. Поэтому говорится, гордыня разрушает плоды аскетизма. Через оскорбление, да. Гордыня, обязательно после гордыни падение происходит через оскорбление. Это вырыться в какой-то критике, в каком-то противопоставлении. Гордость имеет этот недостаток. Поэтому все искусство, духовная жизнь заключается в том, как прогрессировать и не гордиться этим. Оставаться смиренным. А это возможно лишь тогда, когда мы постоянно будем ощущать вкус воспевания Святого Имени, дорожить этим. Вот это будет нашей главной ценностью, а не наши какие-то успехи внешние. И когда мы оценим Святое Имя, Его могущество, Его чистоту, и будем привязаны к Нему, мы всегда остаемся очень смиренными, несмотря на великие дела, которые мы можем делать, тем не менее. Вот это искусство преданного служения. Тому нужно научиться. Прабхупада делал это. Он учил собственный пример. Он был им таким человеком. Если он не общается с преданными должным образом, так и произойдет. Например, человек уединяется, думая, что у него есть вкус к воспеванию святого имени, прежде всего он, возгордившийся человек, подумает, лучше вообще уединиться от других. Вот это уже проявление гордыни. Уже началось. И уединившись, он именно так и будет думать. Он будет гордиться этим, своим воспеванием. На нашем уровне ачарьи предупреждают, желание уединиться – это желание славы. Нужно избегать этого. Есть уединение, да, на определенном уровне человек может так поступать, но это всегда должно быть санкционировано духовным учителем. Если он сам принимает такое решение, это всегда продиктовано гордыней. Уединиться, все подумают, о, великий святой живет в уединении, воспевает круги. А Бхагаватам Сарасвати говорил, ты мой ум, ты сидишь в уединении, повторяешь святое имя. Но о чем ты думаешь? Ты думаешь о славе, о женщинах и деньгах. Какой же ты преданный? Что ты такой за преданный, а? Воспевая святые имена, ты думаешь об этих вещах. Уединился и думаешь, о чем ты думаешь? А в Гите говорится, если человек отвлекает свои чувства от объектов чувств, уединяется, но продолжает думать о них, кто он? Обманщик. Это обман, это самообман. А все думают, великий святой. В уединении живет. Отшельник, аскет. Ум остается после смерти или что? Куда уходит? Из разума уходит? Нет, нет. С разумом, конечно. Ум без разума не может существовать. Разум – это возница на колеснице тела. Ум – это вожжи, связывающие с чувствами возницу, с лошадьми. И вы спрашиваете, может ли ум, вожжи, уйти без разума? Нет. Без возницы он всегда связан с возницей. Вожжи связаны всегда с возницей. Память – это свойство разума. Ум хранит тоже информацию, но с другой целью, не с целью памяти и какой-то системы. В уме нет никакой системы. Ум, наоборот, он хаотичен по своей природе. Чанчала, он скачет с объекта на объект, нелогично. С точки зрения разума нелогично. Но с точки зрения чувств он логично поступает. Он реагирует только на приятные вещи, неприятных вещей избегает, даже если не полезные. Поэтому устраивает хаос, беспорядок. Как дети, знаете, они все начинают есть с варенья, правда же? Но понятно, что начнется хаос в их психологии, в их питании и во всем остальном. Это послужит плохой причиной. Плохая причина для их питания и здоровья. Поэтому должен быть порядок разума. Сначала это, потом это и сладости в свое время, в конце. А ум сразу сладости. Все. Первый, на первой сладости, на второй сладости, на третьей тоже сладости. Все. Так дети размышляют многие. Кажется большой проблемой, верно? Если у человека есть качество, то ему легко. А если нет качества, если он под влиянием гуны невежества, это же очень трудно. Он едва поднимется на ноги, тут же падает, как ребенок. Что делать? Это кажется проблемой? Это совсем не проблема. Потому что у такого человека, как ребенок, есть родители. Должны быть родители. Проблема тогда, когда нет родителей. Тогда он падает, уже не поднимается. Но если есть родители, родители его поднимают, они заботятся о нем. То есть человек в невежестве, возможно. Возможно, мы в невежестве. У нас есть у всех элементы невежества. Но у нас должно быть наставничество. Он должен быть духовным учителем. Должно быть общество преданных, которые нам всегда помогают быть в сознании Кришны. Это не является вообще никакой проблемой. Потому что мы все до единого пришли сюда в невежестве из материального мира. Качество сатвагуны мешают в кармической деятельности. Там существуют свои правила. Это две параллели, параллельные вещи, как совмещать сатвичные качества характера в кармической деятельности. Кармическая деятельность означает жажда плодов. Почему люди действуют? Для того, чтобы получить какой-то плод. Все, больше их ничего не интересует. Ну, может быть, чуть-чуть интересует альтруизм. Также какую-то еще пользу принести. Но в основном все руководствуется только плодами труда. Чем больше получаешь, тем успешнее деятельность считается. Это кармическая деятельность. Сатвичная деятельность – это самоотдача. Это нечто другое. Это самоотдача. Человек посвящает свою деятельность ради высшего блага. Вы спрашиваете, как совмещать? Например, что является высшим благом? Какая деятельность является высшим благом? Лекцию упоминали. Это давать знания. Если вы находитесь в сатвагуне, то вы способны давать знания людям. И давая знания, вы облегчаете им кармическую деятельность, не так ли? В чем же противоречие? Как это может мешать друг другу? Скажем, занимаясь кармической деятельностью, любой человек чувствует, что ему нужны какие-то советы, нужно какое-то общение. Не так ли? Это тяжело на сердце, знаете, заниматься кармической деятельностью, которая полна греха, обмана, несовершенств. Да, и он жаждет такого общения, которое могло бы облегчить это его внутреннее состояние, которое всегда накапливается, это состояние тяжести от кармической деятельности. И поэтому, если человек в гуне благости, он может давать такие хорошие советы, он обладает таким знанием и мудростью. Поэтому здесь таких нет противоречий. Другое дело, что если вас пытаются вовлечь в кармическую деятельность, вы пытаетесь в гуну благости, но вас пытаются вовлечь в кармическую деятельность. Вы именно деятельность выгоды. Да, можно. Можно заниматься таким бизнесом тоже. Но как поступит человек в сатвагуне? Он часть этого дохода будет жертвовать на самые лучшие вещи. Это очищает его сознание. Он может зарабатывать многое, при этом он не будет таким жадным человеком и привязанным. Поэтому здесь нет противоречий. Если видите, что ситуация стягивает кармическую деятельность, хорошо, заработайте. Но правильно распорядитесь с этими плодами. И жертва яги, она очищает ум человека и сознание. Поэтому при всех обстоятельствах сатвагуна, она не может мешать кармической деятельности. И кармическая деятельность не может мешать сатвагуне. Они могут взаимодействовать. Преданный – это термин, который мы встретили в книге Шрилы Прабхупады. С английского языка – девоти, преданный Бога, Богу, предавшийся человек. Или, как говорят, мусульмане также говорят, предавшийся. Преданность – это ислам на арабском языке. Называется. Ислам – это преданность. На санскрите это называется бхакти. Это просто разные термины. Преданность, ислам, бхакти – одно и то же значение. Ислам – это просто преданность Богу. Это тоже не какая-то религия ислам. Ислам – это преданность Богу просто. Служение Богу. И служение Богу – бхакти, в состоянии бхакти. Потому что есть разные другие состояния, не только бхакти. Кто же такой преданный? Тот, который служит Богу бескорыстно. Это состояние бхакти. Просто из любви служит. Не требуя ничего взамен, не желая ничего взамен. На джанам, на дханам, на сундарим, кавитам, ваджагадишакамае, мама джанмани, джанманишваре, баватан, бхактира, хай, туки, твои. Это описание чистого бхакти. Господь Читания говорит, молится, мне не нужно богатство, красивых женщин, последователей. Я имею только одно желание – служить тебе жизнь за жизнью. Вот это чистая бхакти. Вот это называется преданный. Чистый преданный. Есть, однако, преданные не чистые еще, но они становятся на путь чистого преданного служения. Их тоже называют преданными. Но у них есть другие названия. Скажем, каништатикари, матхиаматикари, утаматикари. Они делятся на разные группы, категории чистоты. Но любой, кто встал на этот путь, очищается и становится чистым преданным. Поэтому его называют все равно преданным. Едва он начал повторять святое имя, преданный. Принципы соблюдает и повторяет святое имя, он преданный. Все. Это главное условие. Он начал практику служения. Любовь пробудится в нем, поскольку практика, она пробуждает эту любовь. Это преданный. На путь бескорыстного преданного служения. Но если человек служит Богу только с корыстными мотивами, он не становится на путь преданного служения, он не желает развивать эту преданность. Это не является преданным. Мы не можем сказать, что человек, просто зашедший в церковь, поставивший свечку, помолившись, это преданный. Не обязательно он преданный. Он может быть и не преданным. Он может просто материалистом быть. Может быть, никакого дела до Бога и нет. Просто ему нужно, чтобы его желания были выполнены. Он благочестив, поскольку он приходит к Богу. Да, но это еще не называется преданный. Бхакта. Бхакти означает, он культивирует в себе просто преданность, бескорыстное состояние ума. Да, правильно. Правильно. Мирское – это мирское. Духовное – это духовное. Это разные уровни совсем. Да. То и другое всегда происходит одновременно. Одновременно. Это ответ. Одновременно происходит и то, и другое. И то, и другое. И реализация кармы. И всегда происходит что-то новое, добавляется туда. Вчера мы как раз объясняли этот момент. Мы много говорили о карме в конце. Было много вопросов. Мы диагностировали карму здесь. Хотя в этом нет смысла большого, но поскольку многие интересуются именно кармой, этими последствиями. Просто повторяйте Хари Кришна, и вы разрушите карму. Вот и все. И нужно потерпеть какое-то время, поскольку это не сразу. Если вы выключаете вентилятор из розетки, он не сразу останавливается. Есть сила инерции. Карма еще будет вращаться не с такой силой, но она затухает постепенно. И последнюю карму вы получите просто во сне и в уме. Последние страдания просто где-нибудь там. Нереальных страданий не будет никаких. Карма затухает, слабеет в этом процессе. Поэтому сейчас можете ощущать, вот тут больно еще. И даже в духовной жизни все-таки что-то болезненное есть. Но если вы в процессе, вы уже питание отключили, все, это не убьет вас. Это постепенно меньше и уйдет. Но если вы не будете терпеть, то вы добавите к этой карме какие-то плохие поступки. И тогда снова придут реакции. Поэтому лучше терпеть, терпеливый выживает, говорится. Научиться терпению, да. Не поддаваться на эти провокации. Больно? Терпи. Все очень просто. А что еще? Больно, да. Ну, терпи, все. Закон воинов. Ай, больно. Терпи. Терпение должно быть. Какой же ты воин, если ты не можешь терпеть боль? Как я был на Украине, мне сказали эти казаки. Знаете, какие бесстрашные люди? Их даже боятся эти, знаете, вот бесстрашные тоже воины, как они, Чечня, да? Да, чеченцы даже боятся казаков. Настолько, она не настолько бесстрашные воины. Если казаку отрубали руку вместе с саблей, он брал в левую руку саблю и продолжал сражаться, он не останавливался. Вот такой характер был воинов. Вот такое терпение. Вот всегда думайте об этом. Вам будет легче терпеть такие простые вещи, которые случаются с нами. Любовь человеческая, чем отличается от божественной любви? О, это как небо и земля. Не сочетаются вообще. То есть похоть вы имеете в виду? И любовь к Богу. За 40 миль друг от друга Прабхупад сказал. Все в разных направлениях. Если мы идем в сторону похоти, то мы уходим от Бога. Если идем в сторону любви к Богу, то уходим от похоти. Нельзя идти в двух направлениях сразу. Не сочетаются вообще. Похоть вообще не называется любовью, строго говоря. Так думают люди, поскольку это напоминает любовь. Но это не любовь. Это возбуждение ума. И выход энергии из тела, собственно, вот и все. Это называется любовью. Они путают это чувство выхода энергии, сексуальной энергии выходит из них. Они становятся красивее, начинают улыбаться. При этом энергии уходят, уходят, уходят. Они быстро стареют, быстро теряют способности умственные и прочие недостатки эти все. Поэтому, говорится, сексуальная энергия должна храниться и трансформироваться в дух, в духовную деятельность, в творчество, например, хотя бы как минимум, в что-то полезное. Трансформация этой энергии из низшей в высшей сферы должна быть. Так делают йоги искусственным путем, чакра-йога, они поднимают эту сексуальную энергию снизу по позвоночнику и ведут до этой чакры. И здесь они уже не ощущают этих чувств, похоти. Они отвлекаются от этих вещей. И так они достигают другого состояния. Любовь к Богу, она распространяется. Она не стоит на месте, она не статична, она динамична, или экстатична, еще говорят, статична и экстатична, расширяющаяся. И как только мы обретаем любовь к Богу, она немедленно эманирует на все вокруг. Все сразу окрашивается в эту трансцендентную краску любви, к живым существам, к людям, к чему угодно. Но эта любовь беспристрастна. Не холодна, нет, она беспристрастна. Мы должны видеть равно все живые существа и равно по-доброму ко всем относиться. Не выбирать, кому хорошо, а кому нехорошо относиться. Это не проявление любви, нет, это проявление эгоизма. Мы должны любить для себя. Мы должны просто любить, поскольку так делает Бог. Это божественная любовь. Бог любит всех одинаково. Несмотря ни на что. Так делают только святые. Они любят даже тех, кто не отвечает им. Даже тех, кто отвечает злом, они все равно продолжают любить. Это святой человек, это его определение. Если мы встали на путь духовной жизни, нужно стремиться стать такими людьми именно, ставить такие цели. Если вы обладаете терпением, научитесь терпению, то вы очень многих людей можете научить духовной жизни, просто благодаря этому качеству. Это самое важное качество в нынешнее время – терпение. Все происходит потому, что люди не могут терпеть, потому что совершают оскорбления, ошибки. Они убивают коров. Это грех. Веда говорит, хотите есть мясо, дождитесь, пока корова умрет. И съешьте ее. У них нет терпения. Причем это коровы умирают постоянно, если их много. Их даже убивать не нужно на самом деле, смотрите, чтобы есть мясо. Но организуются, так от обоих не забивают их сразу же. в огромном количестве. Такого количества не нужно мяса вообще. И для мясоедов совсем не нужно так много мяса. Дождитесь, корова умрет сама, если коров много. Они постоянно умирают на самом деле. Но на самом деле они их забивают больше, чем могут съесть. Знаете об этом? Это еще хуже. Сколько отходов? Тонны, тысячи тонн отходов ежедневно. Это просто потому, что у них нет терпения. Вот одно это качество, столько греха. Имейте терпение, это очень важное качество. Если кто-то обижает или что-то происходит, сначала потерпите, а потом обдумайте, отреагируйте. Что-то общее между этим и... Это простая вещь. Это демоны. Инопланетяне — это демоны. Те, кто к Кришне приближены, это полубоги. Но выше нас также есть демоны, по способностям имеется. Есть две точки зрения на этот счет. Есть эволюция сознания, и человек в этом смысле стоит выше полубогов. Ценится эта форма жизни выше, чем полубога. Но с точки зрения способностей, человек не является таким уж возвышенным. Выше него так много форм человекоподобных. Туда же выходят демоны, ситхи, чараны, гандхарвы, вот эти ангелы всевозможные, полубоги, райские жители, питы и так далее. Там человек, он в самом низу практически находится. Духи даже выше человека по способности. Поскольку они видят будущее и обладают ситхами также. В этом смысле человек проигрывает. Но с точки зрения духовной эволюции человек на очень высоком месте находится. За короткую жизнь может получить все. В духовном смысле слова. Полную реализацию. Поэтому здесь есть две точки зрения. В Бхагаватам описывается, что человек с точки зрения материальных способностей не находится на высоком уровне. И вот эти демоны, то есть вот эти летающие тарелки, это более развитые цивилизации, но не демонические. Но по духовному уровню они более деградированы, чем люди. У них даже не все чувства хорошо развиты. У них даже нет таких отношений любви, как в этом мире, таких понятий любви, ценностей. Нет такого. У них другой тип тела совершенно. Они более холодные и расчетливые. И это демоническая форма жизни, хотя они преуспевают именно в этом, не в внешнем развитии, выше стоят, выше.